говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что россияне считают здоровым образом жизни? Институт почетного консула, говорят почетные консулы Литвы. И всю первую половину часа сегодня мы посвящаем экологическому движению в Воронеже против разработки никеля вблизи Хоперского заповедника. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы уже сообщали, что 22 мая неожиданно для всех было объявлено, что разработкой месторождения никеля вблизи Хоперского заповедника в Воронежской области будет заниматься Уральская горно-металлургическая компания. В сегодняшней беседе участвуют Константин Рубахин, координатор движения в защиту Хопра, Анатолий Кравченко, член координационного совета этого движения, активистка движения Лиза Стурова и старший научный сотрудник Института биологии внутренних вод Российской академии наук Александр Прокин. За прошедшие с момента объявления месяц власти или сама компания предоставили какой-то план, что будет сделано, чтобы Хоперский заповедник пострадал минимально, какие меры безопасности будут приниматься. Константин Рубахин.
Конечно, существует, во-первых, проект, который УГМК представила в Роснедра. И, по их словам, который они уже потратили порядка 400 миллионов рублей. И этот проект, разумеется, никому они не показывают. Ну, разумеется, это для них. Для нас это представляет, конечно, большую проблему, что мы не знаем, о чем мы говорим, и на этом фоне выглядят, как будто они вот умные, они знают, что они будут делать, а мы такие глупые, делаем всякие предположения, мы вынуждены их делать, потому что реальная информация УГМК еще никому не представила. Есть некая бумажка, которую они уже запустили в администрацию Воронежской области, ее там согласовывают по поводу мер мониторинга, по поводу уже мониторинга среды, и опять туда попадают какие-то неизвестные нам люди, которые отвечают там за 5 разных позиций, начиная от экологии, заканчивая социологией. И вот этот весь уровень документов, который исходит из УГМК, он оставляет желать не то чтобы лучшего, просто как бы это нулевой уровень, он ни о чем не говорит. Они такие глупости говорят именно во время пресс-конференции, от которых у экологов встают волосы дыбом. Там они говорят, что они будут закрывать отвалы пленкой полиэтиленовой, что просто как бы шок вызывает у людей, которые разбираются в этом вопросе.
А почему?
Потому что ни одна пленка не выдержит того давления, во-первых, да, ну то есть это элементарные такие вещи, которые, очевидно, даже вот нам с вами будут, да, что так пленка не выдержит веса отвала, что она, конечно, будет рваться и все это будет течь в землю. Что нет такой пленки фактически, это должен быть там бетонный поддон там, и так далее, да, а не полиэтиленовая пленка. Ну, то есть это все равно, что я не знаю, чтобы они в кульках этот никель бы возили в свой Урал родной.
Анатолий Кравченко, вам слово.
Не только нету проекта толкового, они говорят о том, что они затратили на это какие-то средства, но его не показывают ни жителям, ни Роснедрам фактически, ни обладминистрации. То есть такое ощущение создается, что проекта нет и не будет.
Александр Прокин, я понимаю, что любое предприятие рядом с заповедником – это своего рода риск, риск загрязнения природы, но это добыча никеля рядом с Хоперским заповедником. Какие дополнительные факторы риска порождает?
На сегодняшний день действительно не существует ни одной технологии, ни у УГМК, ни у любой другой компании в мире, которая бы позволяла безопасно добыть никель с данной глубины в пойменном ландшафте лесостепи. Если бы она была у ГМК, ей бы можно было торговать, совершенно не добывая никель, продавая другим компаниям такую технологию, во-первых. Во-вторых, конечно, риски здесь велики, но это не проблема заднего двора, это не нечто такое, что просто нам жаль родной заповедник или родную какую-то дачу, деревню и так далее. На самом деле это огромная проблема, потому что кроме территории заповедника это захватывает практически весь Хоперский бассейн и прилегающих рек Донского бассейна, таких как Битюх, Воронеж и так далее. Так как водоносные горизонты одни, они лежат недалеко от поверхности, их приходится проходить при бурении даже разведочном, не говоря уже о добыче. И риски усиливаются тем, что это лесостепная территория, то есть зона недостаточного увлажнения, зона дефицитная по водным ресурсам. И это на самом деле усиливается именно вот такими историческими, климатическими, природными особенностями этой территории. И проблема гораздо серьезнее, чем проблема Хаперского заповедника.
А с разрушением или с уничтожением этого заповедника что уничтожится? Константин Рубахин.
Прежде всего, заповедник пойменный и понижение грунтовых вод, которое гарантировано при начале добычи, при начале разработок, приведет к тому, что будет осушен достаточно большое количество озер, которые в заповеднике, и которое является, в общем-то, основной его ценностью, где обитает выхухоль. Как бы куча краснокнижных животных, там рыбы, черепахи, орлан, белохвост. То есть это все находится под угрозой. Но Александр сказал правильно, что это вопрос, знаете, не конкретно выхухоли. Нам очень часто говорят сами даже работники заповедника. Говорят, ребята, да не морочьте вы голову всем выхухолью. Это вопрос не только выживания конкретного вида, это вопрос выживания вообще человека, это вопрос среды, где он живет. То есть это не только черепашки, а мы вместе с ними вполне себе находимся под угрозой в этой ситуации. Вообще эта история связана и с Азовским бассейном просто целиком. Вот Александр сказал насчет там малых рек, но мы помним, что Хопер впадает в Дон и так далее, там дальше Азовское море. При том легкомыслие, с которого УГМК рассказывает о том, как они хорошо будут там защищать отвалы и что никаких утечек не будет. Ну и вообще при том уровне подготовки документов, который мы видим, мы можем ожидать всего чего угодно. Если они на бумаге не могут внятно объяснить, что происходит, по конкурсу должны были иметь хотя бы свое производство никелевое. Это нет, у них прямое несоответствие конкурсной документации. Это жуткое нарушение, и их единогласно выбирает комиссия. То есть при таком уровне как бы безалаберности, несоблюдения никаких законов, мы просто убеждены, что если вдруг они там начнут что-то делать, я надеюсь, что этого не произойдет, то, конечно же, это будет просто ляп на ляпе, а природа такого не прощает.
Лиза Сторова, насколько в Воронеже понимают и принимают эту проблему?
На самом деле сейчас город Воронеж информирован крайне мало. Возможно, это связано с тем, что мы находимся в какой-никакой, да, удаленности все-таки от мест разработок планируемых, в 200 километрах от городов Новохоперск и Борисоглебск. И жители не сильно беспокоятся об экологии, да, их скорее беспокоит, куда будут тратиться средства. То есть и они выступают часто за эти никелевые разработки, говоря, что увеличатся рабочие места и пойдут дотации в регион. Но как только они понимают, с кем имеют дело, да, что это компания УГМК, которая нам не дает никакой информации, когда они пытаются сами разобраться, что вообще к чему с этой добычей никеля, пытаются понять, как происходит процесс добычи, пытаются понять, какие последствия могут быть, то, конечно же, они превращаются в наших сторонников, то есть в противников добычи никеля в черноземном регионе. На митинге, который был 18 числа, присутствовало около 1500 человек, жителей Воронежа. УВД, конечно же, сказала, что было 600 человек, но у нас есть подписи под резолюцией, и там, простите, подписи 915. Город все-таки просыпается, это радует жителей городов Борисоглебск и Новохоперск, потому что они видят поддержку здесь. Конечно же, им не очень приятно, что в миллионном Воронеже выходит всего лишь 1500 человек, но я думаю, что эта ситуация в скором времени, правда, изменится, потому что у нас нет вариантов. Да? Либо весь город станет против, либо мы все тут, простите, погибнем. Ну, серьезно, ситуация катастрофическая.
Я заметила на вашей странице в Фейсбуке, на странице «В защиту Хопра», что некоторые люди, которые пришли на тот самый митинг, о котором вы, Лиза, упомянули, были разочарованы тем, что там были антиправительственные лозунги, как писала одна из участниц этого митинга. Она пришла выступать за экологию, но не против правительства. Как разъединить эти две проблемы, Анатолий Кравченко?
Я думаю, что эти две проблемы, к сожалению, к огромному сожалению, невозможно разъединить. Как бы нам не хотелось абстрагироваться от действительности политической, которая сейчас сложилась, мы не можем умалять заслуги мысли разрабатывать никель в аграрном в целом и индустриальном высокоразвитом регионе Воронежской области без участия правительства, без участия высшего руководства страны. Здесь налицо политическая воля. Здесь видно, что не проводился ни анализ, кроме того, который хотят сейчас провести, чтобы выяснить, какие же запасы никеля, чтобы его реализовать. А мы знаем, что 90% никеля реализуется за рубеж. Поэтому, как бы мы ни старались отделить политику здесь от экологии, мы это не сможем сделать. Одно из другого вытекает.
Лиза Сторова, вам слово.
На самом деле, движение в защиту Хопра принципиально не отдает предпочтения никаким политическим партиям и политическим движениям. Во время митинга пришедшие люди могли видеть, как мы старались как-то предотвратить провокации разные. То есть там были участники митинга с откровенно антиправительственными формулировками, написанными на плакатах. Мы просили их эти плакаты свернуть. Также были попытки установить флаги разных партий в флагштоке сцены, и мы также просили это убирать. Официальная позиция нашего движения следующая. Мы не отдаем предпочтение никаким политическим партиям. Мы просто хотим защитить Хоперский заповедник, реку Хопер и весь Черноземный регион от такой страшной угрозы.
Константин Рубахин.
Да, я абсолютно согласен с Лизой, что нам лучше не выбирать никаких политических сил, которыми мы являлись полными сторонниками, потому что у нас движение коалиционное, и с любыми политическими силами, с любыми законными политическими силами, которые против Никеля нам по пути. Что касается антиправительственных лозунгов, то они сложились в силу того, что как бы эти люди приняли конкретное решение, что решение о добыче никеля подписано Путиным, и что губернатор Воронежской области как бы содействует этому и, во всяком случае, никак не противодействует. И до сих пор человек, который отвечает в этом регионе просто за все, да, грубо говоря, он про самую главную проблему в регионе и про самый такой значимый, я думаю, в будущем как бы социальный конфликт в стране, потому что это не просто там голодающий Олег Шейн, да, или там не просто как бы глобально белые ленты. Это конкретная проблема, за которой стоят конкретные люди, в частности, как мы допускаем интересы президента, да, сейчас действующего. Он ни с чего, губернатор не сказал ни слова по поводу того, что он намерен предпринять, какие его действия, какое его отношение вообще к этому проекту. Мы ни слова не услышали от Гордеева и ни разу не ответила на такие массовые выступления, на такие значимые. Кроме того, есть мнение, и аналитики об этом говорят, и это можно легко найти в сети, что компания «Глинкор», которая стоит за УГМК, контролируется другом Владимира Путина Тимченко.
Поясню слова Константина Рубахина. В 2009 году газ компании УГМК стала поставлять компания «Новатек», совладельцем которой является основатель нефтетрейдера «Ганвора» и знакомый Владимира Путина Геннадий Тимченко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Мы говорим о судьбе Хоперского заповедника в Воронежской области. В сегодняшней беседе участвует Константин Рубахин, координатор движения в защиту Хопра, Анатолий Кравченко, член Координационного совета этого движения, активистка движения Лиза Сторова и старший научный сотрудник Института биологии внутренних вод Александр Прокин. Александр, а есть ли легальные способы, воспользовавшись российским законодательством, противостоять планам разработки месторождения?
После уже подписания как бы условий проведения конкурса, объявление результатов конкурса, насколько я представляю, на сегодня достаточно сложно. Остается оспаривать эти результаты, оспаривать само проведение конкурса на разработку данных месторождений, а законно помешать теперь уже собственнику реализовывать свои планы как собственника, это как бы не очень-то, так сказать, конечно, в духе нашей Конституции и законодательства. Потому что формально все как бы есть. Был конкурс, его выиграла определенная компания. Компания теперь разрабатывает, значит, проект, который должна представить к концу года. Он будет подвергнут различным экспертизам, обсуждениям, уточнениям, дополнениям, и они будут разрабатывать и, так сказать, так далее. Но, конечно, это вот лучше, конечно, спросить у Константина, наверное. Он более в курсе нюансов вот этих проектных. Огромное количество допущено грубейших как процедурных, так и таких ключевых технологических ошибок, собственно, в оформлении как самого этого конкурса, так и конкретной заявки, так и проведения вот самого этого конкурса.
Константин Рубахин, вам слово.
Да, действительно, это важный вопрос. Какая институция, каким образом может, во-первых, отменить результаты конкурса и наложить запрет на дальнейшую попытку работ, связанных с добычей цветных металлов в Воронежской области? В принципе, этот вопрос может попасть под юрисдикцию даже региональных органов, потому что есть уже пример с Красноярском, например, где силами местной думы было предотвращено строительство опасного ферросплавного завода. Да? То есть они ввели то, что все экологические сомнительные проекты должны проходить обязательно общественные слушания именно на региональном уровне. Наша дума всячески от этого отбрыкивается, и референдум, например, который предлагали противники добычи никеля в Воронежской области, дума тоже отклонила, и, мало того, рьяно оспаривает право воронежцев на проведение такого референдума. И ведет суд, и суд тоже, в принципе, на стороне Думы. И такое вот отношение региональных властей, всех, начиная от исполнительной, заканчивая законодательной, ту власть, которую, по идее, мы должны выбирать, и которая должна представлять наши интересы, очень удивляет их отношение. Но, в принципе, в их силах было бы остановить и помешать этому проекту как губернатора, так и Думы, так и Роснедрам, которые, в принципе, еще не дали лицензию УКМК, они ожидают получения в начале июля. И, в принципе, так как был проведен этот конкурс, очень странно. При полном отсутствии информации негласно было перенесено с 15 мая на 22 заседание конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия единогласно проголосовала за УГМК, который не проходил просто по многим основным параметрам конкурса, у которого просто было четкое несоответствие конкурсной документации. Мы говорили, например, про то, что у него нет своих мощностей для выплавки металлического никеля. И этот конкурс, когда прошел, мы об этом узнали только из каких-то утечек, потому что на официальном сайте Роснедр не было информации, которая должна была в течение 5 дней выложена на сайт. Так вот, висело месяц, что комиссия должна заседать 15 мая, что конкурс действующий, на сайте ничего не менялось, никакой информации не было. Буквально только неделю назад эта информация появилась, и то там, что УГМК победил с очень странными формулировками, что конкурс не состоялся ввиду неявки участников, победитель УГМК. Вот такая формулировка, очень странная. Я думаю, что не только мы сейчас оспариваем вот как бы сам этот конкурс, мы подали в Генпрокуратуру по поводу ИФАС, по поводу незаконности огромного количества несоответствия закону, огромного количества пунктов, да, этого конкурса. И сейчас, я думаю, что многие игроки как бы и на рынке никеля судятся с Роснедрами, потому что ну, как бы вот такого странного и насквозь коррупционного, ну, не знаю, конкурса я в жизни не видел.
Тем не менее, Константин заметил, что он надеется, что все-таки удастся это остановить. Что дает такую надежду, Анатолий?
Надежда на обычных граждан, которые прилагают все усилия, чтобы спасти свою землю, они не только понимают это умом, но и чувствуют, что от их решения зависит очень многое. В конечном счете, несмотря на принятие решения Генпрокуратуры и так далее, что люди будут бороться всеми законными способами отстаивать свою землю, ее безопасность, ее экологическую безопасность. Потому что мы здесь живем, и потому что мы не собираемся отсюда уезжать никуда, и хотим продолжать жить в экологически чистом регионе.
Лиза Сторова, вам слово.
Настроения борисоглебские весьма такие решительные, да, то есть мы сейчас с вами тут очень спокойно разговариваем на эту тему. Мне кажется, что если бы вы обратились к любому жителю города Борисоглебск по поводу, а что же ему дает надежду, ну, то, что эти разработки все-таки не состоятся, он бы вам ответил, что я сам даю себе такую надежду. Потому что люди готовы голосовать ногами. Они готовы прийти и просто не пропустить. Ну, назовем, да, вещами именами, не пропустить этих захватчиков, которые собираются прийти, забрать никель. Кстати, по поводу того, как они собираются никель добывать, это тоже очень-очень интересная тема. Вот Чернышов Николай Михайлович, академик, высказывался уже неоднократно, высказывал свои удивления позиции УГМК на этот счет. Так вот, местные жители, новохоперцы, борисоглебцы, жители поселка Илань-Колена даже не рассматривают вариант добычи. То есть они просто придут и не пропустят. Я думаю, что это наша основная надежда. Наша основная надежда в нас самих.
Александр Прокин, во-первых, вот то, что упомянула Лиза, каким образом эта горно-металлургическая компания собирается добывать никель, вы можете пояснить?
Во-первых, еще надо, вот опять же, вернусь к прошлому вопросу. Тут очень важно, что как бы недооценили, да и сами мы, на самом деле, не очень оценивали то, что район Пятиказачий, это, в общем, донское казачество, которое виделось нам некой какой-то реконструкцией, чем-то таким вот ненастоящим. А сейчас это самое казачество получило реальную возможность для самореализации, самоидентификации, сплочения и так далее. И вот это, конечно, не просчитано. И на самом деле люди-то как раз
получили вот эту самую готовую возможность, вот этот повод объединиться под этими казачьими флагами. И вот это может играть весьма важную роль. В отношении, конечно, геологических каких-то таких вещей действительно есть член-корреспондент Академии наук Российской Федерации Чернышов Николай Михайлович. Уважаемый человек, который открыл, собственно, это месторождение, который занимался им всю жизнь, который знает, как никто другой, где, сколько, как добывать. У него разработано огромное количество, ну, не у него конкретно, но и группы рабочей, как бы, да, разработано огромное количество технологических нюансов решений, конкретных вот этих проблем, которые они знают не понаслышку, а, так сказать, они знают 50 лет и 50 лет изучают. Эти люди совершенно не привлечены к этому проекту. Технологии, которые ими разрабатывались, совершенно не учтены. И, в общем-то, Николай Михайлович сейчас как бы такой получается в роли, знаете, академика Сахарова. То есть человек, который открыл это месторождение, сейчас, в общем-то, всеми силами помогает нам, показывает все слабые места и все проблемы, которые эти месторождения в себе таят.
Константин Рубахин, вам слово.
Тут важно, наверное, оценить именно, ну, что ли, всесторонность прилагаемых усилий. То есть, с одной стороны, вот нам, например, как движению, которое очень много делает в какой-то административной сфере, в информационной сфере, было бы невозможно без реальных людей в регионах, которые делают основные, действительно настоящие такие мероприятия, куда собирается шестая часть города, да, то есть вот 60 тысяч людей в Борисоглебске, 10 тысяч вышло на площадь. И когда вот эти люди проявляют свою решимость, например, их бы без информационной поддержки также было бы легче как-то сломить, победить, давить и замолчать этот конфликт. И также нам без этих людей тоже невозможно. Поэтому надо подчеркнуть, что это всестороннее такое давление, оказываемое. Ну, действительно, тут получается, что на власть, потому что власть является инициатором этого конкурса.
Спасибо. В сегодняшней беседе участвовали Константин Рубахин, координатор движения в защиту ХАПРА, член Координационного совета этого движения Анатолий Кравченко, активистка движения Лиза Сторова и старший научный сотрудник Института биологии внутренних вод Александр Прокин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков намерен предложить некоторым представителям «Единой России» в парламенте сдать мандаты, которые оппозиция считает приписанными после декабрьских выборов. Так Геннадий Гудков прокомментировал в интервью «Радио Свобода» решение Думской комиссии по этике, предложившей ему, а также коллегам по партии Дмитрию Гудкову и Илье Пономареву сдать мандаты в случае их дальнейшего участия в несанкционированных уличных акциях. В Москве следователи предъявили обвинение по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая гражданской активистке Марии Бароновой. С нее взята подписка о невыезде. Баронова инкриминируется призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам. Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на 16-м Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что коррупция является самой большой угрозой для развития страны. По его словам, коррупция даже опаснее для России, чем колебания цен на нефть. В Сирии сегодня жертвами насилия стали по меньшей мере 89 человек. Об этом сообщили местные активисты, добавив, что сотрудникам Красного Креста пока не удается организовать эвакуацию гражданских лиц из города Хомс. Уже несколько дней осаждаемого войсками официального подтверждения информации нет. Международные правозащитники обвинили правящий в Египте Высший военный совет в нежелании выполнить свое обещание и передать власти гражданским лицам. В сегодняшнем заявлении организации Human Rights Watch отмечается, что к таким выводам нельзя не прийти, наблюдая за возвращением законодательной власти в Египте в руки военных. В Индонезии сегодня приговорен к 20 годам тюрьмы исламский экстремист Умар Паттек, признанный виновным в организации взрыва на острове Бали в 2002 году. Паттек был одним из лидеров организации Джума Исламия, связанной с Аль-Каидой. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что россияне считают здоровым образом жизни? И институт почетного консула. Говорят, почетные консулы Литвы. Аналитический центр Юрия Левады по заказу Высшей школы экономики провел масштабное исследование, посвященное здоровому образу жизни в России. Какие факторы способствуют поддержанию здоровья, а какие, напротив, препятствуют? Какие группы населения больше всего заботятся о своем здоровье? Какова тут роль государства и средств информации? Чем отличается российская ситуация от европейской? Рассказывает Вероника Баде.
В общероссийском опросе по поводу здорового образа жизни участвовали 4000 респондентов старше 15 лет. Это очень масштабная выборка для исследований такого рода. При этом российская ситуация сравнивалась с ситуацией в Евросоюзе. Для этого использовались данные специальных модулей Евробарометра по здоровью, питанию, физической активности населения и его отношению к алкоголю и курению. Слово сотрудницы Левада-центра Натальи Бондаренко.
По результатам исследования оказалось, что сложившись в российском обществе социальные нормы и ценности в отношении здорового образа жизни и медицинского обслуживания характеризуются все уже малой распространенностью ответственного и, прежде всего, деятельного отношения людей к собственному здоровью и одновременно преимущественная ориентация на заботу государства об их здоровье, а не на собственные силы. Причем эта позиция сопровождается декларативно высокой ценностью здорового образа жизни. И люди, где-то две трети, говорили о том, что им не все равно, и они стараются все-таки отслеживать и думать о здоровом образе жизни, и что они вообще следят за своим здоровьем. Но это, еще раз, речь идет о декларативном уровне, а на самом деле, как оказалось по результатам опроса, очень мало кто знает, например, свой уровень холестерина. Довольно редко люди посещают в профилактических целях структуры системы здравоохранения. В среднем доля людей, которые страдают ожирением, в России не намного выше, чем среднеевропейский уровень, но уже в старших возрастных группах эта проблема становится гораздо острее и гораздо более выпуклой, чем для средних европейцев. Кроме того, хотя у нас структура питания для массового россиянина уже далека от задач выживания, то есть она вроде бы уже достаточно, может быть, изобильна, но она недостаточно сбалансирована. В частности, то, что касается потребления рыбных продуктов, фруктов и овощей, на что обращают в последнее время внимание диетологи. В сравнении с европейцами наше потребление выглядит гораздо беднее. Более того, расширяются такие привычки, это мы зафиксировали среди молодежных групп, привычки, которые можно назвать вредными, по потреблению фастфуда, энергетических напитков и сладких газированной воды.
А какие группы населения более склонны к здоровому образу жизни?
Это люди более обеспеченные, более образованные, ну и, конечно же, это контингент больше находится в городах.
Социолог Наталья Бондаренко, Левада-центр. Как показали опросы, по мнению большинства россиян, на первое место в качестве основных факторов риска, препятствующих здоровому образу жизни, ставится курение, злоупотребление алкоголем и нервные стрессы. На втором месте оказались малоподвижный образ жизни, избыточный вес и некачественное питание. Исследование социологов комментирует Сергей Боярский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры управления и экономики здравоохранения Высшей школы экономики.
Что касается исследований, то больших неожиданностей в нем мы не увидели. Но действительно, в России это, наверное, не первое подобное исследование. Может быть, первое такое масштабное, когда 4000 респондентов. Но то, что оценивают россияне свое здоровье именно таким образом и не вдаются в детали, то есть декларируют, что они заботятся о своем здоровье, но не детализируют и по большому счету не очень хорошо информированы, это такие общие данные, они, в общем-то, подтверждают общую тенденцию и подтверждают наше в целом восприятие, именно ту картину, которую мы себе рисуем. И надо сказать, что с 2008 года Министерство здравоохранения, обратив внимание на вопрос, связанный с здоровым образом жизни, уделило этому достаточно большое внимание. Это можно видеть и на официальных ресурсах министерства, и в действительности проводятся работы по этому поводу. Ну, есть масса вопросов к качеству и к результатам этой работы. Но тот факт, что эта работа заявлена, она делается, и по всей стране предпринимаются какие-то попытки улучшить отношение людей к своему образу жизни, соответственно, поведенческие привычки людей, институциализировать это через центры здоровья, например, это само все хорошо.
А каковы все-таки результаты этой работы? Есть какие-то данные, по которым можно о них судить?
Министерство докладывает об улучшении состояния здоровья, об тех показателях, которые закладывались как целевые. Есть госпрограмма развития здравоохранения, в частности, и закладывался показатель интегральный, это увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении, снижение младенческой смертности, снижение потребления алкоголя. Действительно, можно говорить о некоторых успехах. Они больше связаны, конечно, не с профилактической деятельностью, а с инвестициями в интенсификацию некоторых видов специализированной помощи, лекарственного обеспечения. Но такие вещи, как образ жизни, они так быстро, там, за, скажем, 3-4 года, они не меняются в обществе. В заслугу министерства я бы в первую очередь поставил борьбу с табакокурением, потому что, ну, такая вот за последние 4 года активность в области разработки законодательных мер, поддержку ратификации вот, Возовской конвенции об ограничении табакокурения. Здесь есть одно очень важное сообщение. Мне доводилось с журналистами общаться на эту тему, и меня провоцировали таким образом, что, скажем, алкоголь – это одна из важных черт образа жизни русского человека или россиянина, или вопрос, связанный с курением. Это неправда, это проходили уже те страны, которые сегодня от этих вещей отказываются благополучно. Более того, такой массовый наезд на вопрос, связанный с курением, да, попытка снизить уровень потребления табака – это еще один шаг против демократии. Я и такое слышал. Это интересно привести в пример те страны, где более жесткие, чем Россия, меры против табакокурения в общественных местах и так далее, проходят как раз в тех европейских демократиях, которые отличаются гораздо более продолжительной историей демократических отношений в обществе, чем Россия. И тем не менее, общество достаточно мирно согласилось с этими мерами и сегодня дышит свежим воздухом.
Это был Сергей Боярский, доцент кафедры управления экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Как явствует из данных массовых опросов, почти в два раза меньше россиян по сравнению с европейцами регулярно занимаются физкультурой и спортом. Чаще других это делают молодые и обеспеченные люди. Эксперты отмечают, что внимание к здоровому образу жизни вообще, как правило, увеличивается вместе с ростом социально-экономического благополучия, уверенности населения в будущем и в целом отражает повышение зрелости общества. Как вы следите за своим здоровьем? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» отвечают жители Обнинска.
Я считаю, что я недостаточно внимания уделяю своему здоровью, но при этом я, скажем, занимаюсь два раза в неделю танцами, которые приравниваются у меня к спорту, и раз в полгода прохожу необходимые минимальные для меня лично медицинское обследование.
Если человек не занимается своим здоровьем, то никто ему в этом не поможет. Никакое здравоохранение, никакие другие организации. Например, я занимаюсь работой грузчика. Это улучшает физическую подготовку. Далее я собираюсь менять эту неквалифицированную работу на другую, но при этом уделять больше внимания физической подготовке. Возможно, это будут пробежки по утрам.
Я ежедневно занимаюсь зарядкой, полчаса бегаю с собакой.
За своим здоровьем я особо не слежу. Посещаю врача только по строгой необходимости. Во-первых, к бесплатному врачу, сами знаете, там какие проблемы. А к платному дорого.
Стараюсь правильно питаться, заниматься спортом.
Не пью, не курю, занимаюсь спортом. Стараюсь нашей медицине сейчас особо не доверять. Есть только народными средствами.
Правильное питание, спорт, хорошее настроение. Главное не сердиться, быть всегда в
тонусе и в хорошем настроении. Это самое главное.
Да никак. Зачем оно нужно в наше время? Страна, государство пошли на самоликвидацию, так что теперь здоровье нам вроде как и ни к чему.
Очень мало времени следить за своим здоровьем, и поэтому вот приходится сейчас расхлебывать эти причины и принимать очень длительное лечение.
Следим, надо теперь следить. Уже года такие, что следить приходится.
Какое может быть здоровье, да еще при нашей медицине? Попробуй последи. Лекарства дорогие, продукты дорогие, а бегать мне уже не по возрасту.
Псориазочка небольшая, не переедание. Стараюсь не ходить в больницу по возможности.
Как могу, так слежу. Дорогая медицина, а в нашу больницу не попадешь солистом?
Гуляем, дышим воздухом. Не курим, да, не пьем.
Корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин записал голоса жителей Обнинска. По наблюдениям социологов, среди российского населения преобладают именно пассивные практики поддержания здоровья, такие как пребывание на свежем воздухе или прием витаминов. А каждый пятый взрослый житель страны не делает даже таких усилий для сохранения здоровья. Анна Карпушкина, доктор медицинских наук, заместитель директора Института здоровья семьи, отмечает, что проблема здорового образа жизни существует абсолютно во всех странах. Соответственно, всемирным сообществом накоплен достаточно большой опыт по формированию здорового образа жизни, и существует целый ряд стратегий в этой области.
Прежде всего, это законодательное регулирование. Именно государство определяет то, что способствует здоровью населения, и то, что противодействует. Надо напомнить, что в начале прошлого века впервые были запрещены наркотики, а до этого времени они, в общем, использовались во всех странах фактически достаточно свободно. Вот это фактически доказанная стратегия законодательная, что алкоголь, табак, ну и уж тем более наркотики, ну, собственно, наркотики должны быть с немедицинскими целями вообще запрещены, естественно, к использованию, а то, что касается алкоголя и табака, то, в общем, значительно должны быть законодательные ограничения, что, собственно, есть во всех развитых странах мира. Финансовые меры – это тоже очень серьезный инструмент. Вот то, что касается, например, на алкоголь и табак, повышение цены, то есть ограничение доступности этих продуктов, а то, что способствует здоровью, например, спортивные учреждения, здоровое питание, как раз должно поощряться и стать более доступным для населения. Следующая, третья стратегия по формированию здорового образа жизни – это коммуникационные или образовательные, информационные стратегии. Информирование населения о том, что полезно, и объяснение того, что вредно. Как изменить свое поведение, чтобы сохранить свое здоровье и укрепить его. И тут существуют самые разные механизмы. Это и работа средств массовой информации, доказана роль средств массовой информации по формированию здорового образа жизни, в частности, отказа от курения, уменьшение употребления жирной и вредной пищи, популяризация здорового поведения, спортивного поведения, выбора безопасного сексуального поведения. Очень важно популяризировать через средства массовой информации, но очень много, конечно, и делают другие источники информации. Прежде всего, конечно, система здравоохранения в данном случае должна вносить очень серьезный вклад по консультированию всех обращающихся за медицинской помощью о том, что полезно для здоровья, что вредно для здоровья и как изменить свое поведение, чтобы улучшить свое здоровье. Очень важно контролировать и оценивать изменения поведения населения, и существуют регулярные опросы населения о том, какой образ жизни распространен в обществе, как он меняется под воздействием тех или иных программ, чтобы сказать, что программа, используемая в настоящее время, эффективна, либо она недостаточно эффективна, и нужны другие механизмы, которые будут способствовать формированию здорового образа жизни у населения.
Отмечает Анна Карпушкина, заместитель директора Института здоровья семьи. Социологи Левада-центра делают такой вывод из своего исследования, цитирую. «В целом, сложившиеся в обществе социальные нормы и ценности в отношении здорового образа жизни и медицинского обслуживания характеризуют малоответственное и малодеятельное отношение населения к собственному здоровью и одновременно ориентацию на заботу государства, а не на собственные силы и возможности. Вместе с тем, обеспеченные слои населения демонстрируют более ответственные модели поведения и могут способствовать распространению культурных норм здорового образа жизни».
Подробнее на эту тему Вероника Баде поговорит в ближайшем выпуске программы «Общественное мнение» в воскресенье в 13 часов. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Что человек в ранге почетного консула может сделать для той страны, которую он представляет, и той, в которой живет? Какова роль этих агентов бизнес-влияния в налаживании международных отношений? Литва в последние годы активно расширяет сеть своих почетных консулов по всему миру и, прежде всего, на постсоветском пространстве, рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Сейчас у Литвы 170 почетных консулов в 74 странах мира. Больше всего в Америке 18, в Италии и Норвегии по 9, в Германии 7. Есть они и в Чили, в Индонезии, в Колумбии, Монголии, Бразилии, Нигерии, Сирии и многих других государствах. Почетные консулы помогают развивать двусторонние отношения, укрепляют экономические и культурные связи. Наряду с официальными консульствами помогают гражданам решать проблемы, в том числе с документами. В отличие от государственных структур, почетные консульства сами финансируют свою деятельность, содержат свои офисы. Поэтому почетными консулами обычно становятся люди солидные, финансово состоятельные и авторитетные. У них есть, как у дипломатов, привилегии – наличие дипломатического паспорта и неприкосновенности. Согласно Венской конвенции 1963 года, почетным консулом может быть назначен не только гражданин государства, которое он представляет, но и страны пребывания, и даже третьего государства, если другие не против. На недавний пятый по счету съезд почетных консулов Литвы съехались в Вильнюс около 100 человек из 50 стран. В течение 3 дней они обсуждали вопросы дипломатии, экономики, особенно транспорта, коммуникаций, торговли и туризма. В ходе дискуссии, прошедшей в президентском дворце, участники встречи вместе с руководителем Литвы Дальей Грибаускайте говорили о роли почетных консулов, в том числе, когда в следующем году Литва будет председательствовать в Совете ЕС, говорит почетный консул Литвы Польши Бенедикт Дубский.
Я много лет занимался бизнесом газовыми, тогда Советский Союз, и Россия, и Литва. Когда нужно было Польше найти человека, который мог бы помогать решать дело Литвы в нашей стране, попросили меня. Ну и так уже 10 лет работаю для Литвы в Польше.
Некоторые, назовем мягко, шероховатости последних лет между Польшей и Литвой. Удается ли сделать именно вам что-нибудь? Или дистанцируетесь, это дело политиков, дипломатов?
Знаете, это дело всех, чтобы контакты между людьми, между странами были хорошие. Я как бы эмиссар между двумя странами. Информация в массовых передачах, газета, ТВ не всегда относится до жизни. Это бизнес. Мы стараемся выяснять проблемы реально, чтобы отношения были хорошие.
Бенедикт Дубский, Польша. Вопросами евроинтеграции Украины активно занимается почетный консул Литвы в этой стране, львовский бизнесмен Виталий Антонов.
Литва является государством, которое в моем сознании украинца движется в своих общественных процессах вперед и может являться локомотивом в плане общественного развития и для Украины. Мы, задекларировав курс на евроинтеграцию, все еще в этом курсе, а Литва уже это осуществила. Для нас очень важен опыт Литвы, для гражданского общества. Процессы в Литве происходят и происходили гораздо быстрее, чем в нашем обществе, хотя все мы из посттоталитарного общества. Старт был похож, но, наверное, в силу того, что разные величины государств, процессы эти имеют разный темп. Литва для нас – это концентрированный опыт евроинтеграции с точки зрения рядового члена украинского общества. Я не являюсь политиком, представляющим Украину. Я больше, наверное, представляю своей деятельности Литву сейчас на Украине и отслеживаю и провожу интересы Литвы. Кроме всего прочего, являюсь членом украинского гражданского общества или того общества, которое строится как гражданское. Литва, хоть и небольшое государство, но как раз здесь зиждется, наверное, концентрированный опыт не только в политическом смысле, но а также для нас очень ценен и хозяйственный опыт. Работает уже с высокими технологиями. Это биотехнология, передовые методы ведения хозяйства, которые могут быть ценны и на Украине. Литва в этом деле уже прогресснула очень сильно, и нам нужно более детально с этим работать.
А что заставило вас действительно защищать интересы Литвы? Может быть, литовский
корни? У меня нет литовских корней, но есть корни в бизнесе. Мы работаем с Литвой больше 15 лет. Было необходимо сотрудничество на уровне государств. Было принято решение создать первое почетное консульство на Украине. И, в частности, это было в городе Львове. Я очень рад, что выбор пал на меня. Наверное, потому что мы уже тогда имели большие хозяйственные связи. В тот момент помогали заводу Межгайскому. Тогда было так называемое эмбарго нефти. И нам удавалось это эмбарго преодолевать. И мы помогали поставлять довольно-таки большое количество нефти на нефтеперерабатывающий завод, и совместно друг другу помогали. Сентименты к Литве, конечно же, присутствуют. Во всяком случае, приезжаешь в какое-то общество, которое своим жизненным укладом, отношением к гостям, к друзьям, успокаивает и настраивает на общение с улыбкой, я бы так сказал. Не знаю, может, это внешне, но я, когда приезжаю в Литву, я отдыхаю.
По поводу евроинтеграции, примерно 70%, даже больше, жителей Украины за интеграцию в евросообщество.
Задекларировало движение в Евросоюз. Несмотря на то, что сейчас difficult time у самого Евросоюза, вообще в мире, обусловленное тем посткризисным состоянием или вялотекущим перманентным кризисным состоянием. Мне кажется, с этого курса Украина сворачивать не будет. Задекларировали, общество понимает, что да, это хорошо. Но если разобрать по пунктам, а что же это такое и какие преимущества оно дает, никто не знает и не понимает до конца, рядовой член общества. Мы, приезжая в Европу, говорим, да, здесь хорошо живется, но мы не знаем, чем это обусловлено. В то же время мы должны знать и минусы. В любом явлении есть свои минусы. И чтобы не было розовых очков, не было зашоренности, нужно просветить работа. Мы сейчас рассматриваем расширение информации о Евросоюзе глазами литовского опыта.
Виталий Антонов, почетный консул Литвы на Украине. В судьбах многих почетных консулов Литвы отражаются исторические события. В России им является живущая в Иркутске предприниматель Татьяна Мунина, дочь ссыльных отца литовца и матери финки.
Проживает сейчас, называется литовцами, около 2000 человек. Вместе очень дружно живем. Я оказываю там консульские услуги, отмечаем совместно праздники. Иркутск и Вильнюс стали городами-побратимами. Ухаживаем за безымянными могилками. Мы установили обелиск погибшим и ссыльным. Вообще Сибирь, она многонациональная очень. Не самых, знаете, худших ссылали, начиная от декабристов. Литовцы тоже несли туда культуру. Мы там все национальности вместе очень дружим. Официальных только 18 национально-культурных центров. И у кого какой праздник, мы все собираемся. Вы являетесь владелицей сети аптек. Бизнес просто позволяет зарабатывать деньги. Это абсолютно альтруистические вещи для меня. Представителем Литвы быть. Деятельность большая. Приезжал в Эдмонтас Урбанас, в Байкал, переполчил чемпион мира. Я помогала ему в честь памяти одного из репрессивных литовцев, моего отца, Станислава Гринцевича.
Татьяна Мунина, Иркутск. Почетным консулом Литвы в Киргизии является Стасис Видугирис, сын известного литовского кинорежиссера.
Папа Альгимантас Видугирис родился в Каунасе в 36-м году. Уехал в Москву в ВГИК, институт кинематографии. Случайно оказался в Киргизии, снимая дипломную работу. И ему очень понравилась страна.
И одна девушка.
Она врач.
Еще один участник съезда почетных консулов Литвы – Борис Гамрикели из Грузии. Там он представляет Литву с 2008 года. В интервью порталу «Дельфи» Гамрикели утверждал, что в Грузии установились совершенно прозрачные финансовые отношения между бизнесом и государством. «К сожалению, есть такой стереотип», – сетовал Гамрикели. «Грузия – это для некоторых там, где коррупция, где воры. Этого у нас давно нет. И об этом изменении я стараюсь говорить». На вопрос журналиста, не миф ли это, что в Грузии неподкупна полиция. И ответил, это не миф, у нас уже другая система, невозможно быть подкупаемым. Люди, работающие в полиции, взяток не берут и не возьмут, даже если очень захотят. Конец цитаты. Теперь из Грузии в Бразилию. В конце 19-го, начале 20 века из Литвы в Америку устремились толпы иммигрантов. Тогда уехало около 1 миллиона жителей. Я побеседовала с почетным консулом бразильским литовцем Франциско Блажявичусом. Он гордится тем, что является в Сан-Пауло директором одной из компаний, тем, что под его руководством работает 2500 человек, и главное тем, что может помогать литовско-бразильскому бизнесу. Экспрессивный монолог Франциско перевела коллега Юлия Егорова.
У меня литовские корни. Мои предки – выходцы из Утяны. Они переехали в Бразилию 90 лет назад в поисках лучшей и спокойной жизни, потому что в то время в Литве были очень тяжелые времена. Я получил оригинальные паспорта моих дедушки и бабушки, сделал генеалогическое древо, получил около 100 документов, показал все эти документы в консулате, и мне предложили стать почетным консулом Литвы в Бразилии. Прежде всего, в Бразилии я бизнесмен. Я основал свою IT-компанию, сейчас в ней работают 2500 человек. И моя цель, как почетного консула, найти способы поддержать Литву в период роста. Заметно, что Литва растет и, возможно, будет расти еще стремительнее. 65% экспорта идет в европейские страны, но Литва пытается выйти на новые рынки. Таким новым рынком для Литвы могла бы стать Бразилия. У нас даже цвета одинаковые во флаге – зеленый и желтый. В прошлом году мы открыли торговую палату, и это было был первый шаг. Теперь мы хотели бы рекламировать ее, чтобы литовские бизнесмены знали о ее существовании и подумали, что можно экспортировать из Литвы. В Бразилии сейчас только 5% безработицы, поэтому есть идея поддерживать и инвестировать в некоторые сферы. Может, молодые люди Литвы смогут разрешить проблемы и будут экспортировать свои услуги в Бразилию. В той же области интернет-технологий, например. Хочу отметить, надо экспортировать услуги, а не людей. На данный момент в Бразилии 300 тысяч человек с литовскими корнями, то есть 10% населения нынешней Литвы. У нас есть очень большая и крепкая литовская община, которая организовывает разные вечера и встречи. Есть также хор и литовская церковь. Есть даже целый район, где живут преимущественно литовцы. Во мне течет литовская кровь, и когда я сюда приезжаю, то чувствую себя как дома. Я обожаю приезжать сюда, меня здесь все радует. Очень важная вещь. Мои предки ушли из Литвы, как говорится, через черный ход, в очень тяжелые времена. А я сейчас возвращаюсь в Литву через парадный вход, в их честь.
Франциско Блажевичус, почетный консул Литвы в Бразилии. И еще один человек в такой должности, но уже в Казахстане. Почетный консул Литвы в Караганде Виталий Тваренос в интервью литовскому радио рассказал, что там он возглавляет и местную общину литовцев.
Самая большая община в Казахстане – 2500 человек.
Это связано, конечно, с судьбами ссыльных литовцев.
В основном, да.
Этот институт почетных консулов состоит из людей, как правило, авторитетных, занимающих крепкие позиции в бизнесе.
Могут быть и политики, и творческие люди, но все-таки акцент делается на то, чтобы почетный консул имел свой надежный бизнес, тем самым привлекал в свои страны. Если консул участвует в государственных программах, то, естественно, ему большая поддержка.
И о вашем собственном бизнесе какая это сфера?
Строительная, транспортная, логистика. А также своя крупнейшая в Казахстане служба безопасности.
Что-то интересное, есть возможность отвезти домой?
Это для членов общины. Каждую поездку ждут меня с рассказами, с фото, видеорепортажем. Покупаешь все, что глаз радует. Меня ждут с большим нетерпением.
Хлеб, сыр литовский.
У меня машина просела уже.
От этих продуктов?
Да. Хлеб обязательно. Упаковался, насколько это возможно, для того, чтобы каждого угостить.
Красноречивый факт. Счастливо вам.
Спасибо.
Виталий Тваренос из Казахстана. Звучали голоса почетных консулов Литвы в разных странах.
О съезде почетных консулов Литвы рассказывала Ирина Петерс. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Юлия Голубева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ежегодно тысячи тонн токсичных отходов сбрасываются в океан у побережья Сомали.
Сегодня более 43 миллионов человек в мире являются
беженцами. Новая демократия, ПАСОК и левые демократы взяли на себя бремя ответственности.
Пошел судебный процесс, это просто издевательство над правом.
Наши подзащитные, горстка сторонников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».